这几个。No, od Matwej 5 glawa, pierwszy stich, u nas, no, wiesz, glawie, u nas, w pryncypie, wszyscy chrystianie. A od pierwszy stich, uwidział naród, on wzosiął na garu, gdzie chciał, on zaczynał uczyć. То есть в одном плане Иисус хотел, чтобы это было бы довольно сложно для людей иметь доступ к Его Слову. Это не в том, что он бегал по улицам, сказав, давайте, слушайте, слушайте, вот у меня есть, есть ну, для вас. Нет. Увидев народ, он возвращен на гору, где довольно ну, сложно добраться туда. Почему? Потому что он как-то хотел, чтобы только те, которые серьезно поискали бы ему, нашли бы. Иногда думаю, зачем так сложно понять Библию? Зачем это не просто так? И зачем Бог мне дал нам 20 маленьких пунктов и все? Зачем у нас такая огромная ну, сравнительная книга? Я думаю, почему? Потому что это чтобы как-то проверять, кто на самом деле хочет найти Бога. Люди жалуются, что ой, это очень сложно найти Бога. Но это из-за того, что они сами не поискали, как надо. И вот с этими людьми народ был. А поэтому Иисус не думал, ой, слава Богу, есть толпа народа. Ладно, я начинаю. Нет. Он зашел на гору. И приступил к нему ученики, и он начинал проповедовать и объяснить. Интересно, что пока съел, он начинал учить. Вообще, когда человек, я уверен, что вы все заметили, что я сейчас не стою. Ладно, у меня есть причины, почему я не стою, и не женские причины. Но вообще, когда, если ты учитель, ты стоишь. А интересно, что он съел и учил народ. Это очень красиво. Для меня это прелесть, что он такой, что он не хотел быть лидером. Он просто хотел сообщить слово. Он хотел сообщить, кто он. И все. Он не хотел стоять там, впереди, на людьми. Он просто был, как он был. И это на самом деле урок для нас. I'm saying that when Jesus saw the people, instead of saying, oh great, there's a great crowd of people here I can teach and preach to, instead he goes up into a mountain and sits down and then starts teaching. It's as if he was putting some kind of distance between himself and inquisitive surface level people. If people wanted to know what he was saying, they had to go up into the mountain. And when we wonder why the Bible is hard to understand, it's maybe because of that. This is the same process working out. After all, God gave us a fairly big book to explain himself. He didn't give us 20 simple points. And when we wonder why that is, I think it's because God is saying, look, you've got to make some effort to show that you're searching for me. And I noted that Jesus sat down, it says in verse 1, and taught the people. You notice that I'm not standing. It's normal to stand when you teach. But he sat. And I find that lovely because really he was not trying to put himself up in front of men as a great leader. He was not trying to get a gathering around himself or form some movement. What he was doing was simply being himself and speaking God's words as they were and just being himself and presenting himself to us. And he was not trying to, in that sense, give, that's why he doesn't give practical guidance about how to start a church or anything like that. Тринадцатом стихе «Вы соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленью? Значит, если мы являемся соль земли, это должно быть, что у нас есть какое-то влияние на других людей. Это не может быть, что мы будем как-то тайные верующие. Очень часто в мусульманском стране люди дают вопросы, очень часто. Ну хорошо, я верю в все то, что ты сказал. Могу ли я креститься, а все равно хожу в мечети, я не буду никому ничего не рассказать? По идее, да. Я не буду сказать, что вам нет, вам должны рекламировать. Но это тоже так, что вы соль земли. И если у нас нет какого-то влияния на тех, с кем мы живем. И это значит, что в любви как-то видно, кто мы. То мы, в принципе, не являемся Солом. И в этом плане мы не будем, как сказать, в Царстве Божьем. If we are the salt of the earth, that means that we must have influence on those around us. And people in Muslim countries often say, yes, I believe everything you say, but can I just be baptized and go to the mosque still and be quiet about my faith and not tell anyone? My comment on that is, well, sure, I'm not going to say you come, but you are the beaver salt of the earth, and you cannot be hid. In fact, if we live in a truly Christian way, without any self-advertisement, it will become obvious. 14 стихе, «Вы свет мира». Вы знаете, что Иисус тоже сказал, «Я свет мира». В том плане, все то, что право в Иисусе, начинает быть право нас. Потому что если мой Бог Христе, не только брат и сестер Христова, а Бог Христе, это значит, что все то, что прав у Него, если Он Сын Божий, и мой тоже, если Он потомок Авраамова, мой также. Итак, Он свет мира, мой свет мира. Все то, что право в Иисусе, сейчас право у нас. Итак, личность его совершенства, факт того, что он никогда не согрешил. Бог не тоже это считает к нам. In 14 it says, you are the light of the world, but it's also said, he also says, I am the light of the world. So everything that's true of Jesus becomes in some sense true of us. And this is the meaning of being in Christ, so that everything that's true of him, his perfection, his divine sonship, all this becomes true of us. He was a descendant of Abraham. The promises were to Abraham and of one singular seed, which is Christ. And only by being baptized into Jesus and being counted as if we are personally Jesus, can that be true of us. Now, 15 стихе, зажегшие свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми. То есть, если у нас есть свет, если мы будем это покрывать сосудом, значит, что не только тех людей, с кем мы живем, не будут видеть тот свет. Тот свет вообще гаснется, если мы будем это покрывать сосудом. Итак, факт того, что нам должны как-то более открыто свидетельствовать и жить согласно нашей вере. Это не просто хорошо, чтобы других людей поняли бы, что такое Евангелие, и вы видели бы хороший пример. Это для нашей пользы. Это для нашего благословения. Потому что если мы не будем так открыто перед всем жить согласно нашим пониманиям, то это как наш свет под сосудом. И это гаснется, мы покидаем наш свет. Итак, нам надо вот спросить, в таком степени люди знают нашу веру. И, допустим, ну я не скажу, что я такой хороший пример в том плане. Есть те, которые живут в моем доме, большой дом, которые не знают о моем вере. И это так не должно быть. Ну, конечно, он имел в виду особо, что это через наш пример, что мы будем как-то показать всем, что на самом деле мы являемся свет мира. If you hide the light under the bucket, it's going to go out. And so the need to witness, the need to publicly testify to our faith by our example and life and living and preaching is not only for their benefit, it's actually the whole life of witness is for our benefit. Because if you don't do that and you hide your faith underneath a bucket, then there'll be no air and your light will go out. So actually it cannot be that we are secret Christians. Это не может быть, что мы как-то являемся христианами, как-то в таинстве. Так и не может быть. Это нельзя, это просто не может быть. 19 стих для размышления. Я не знаю точно то, что это значит. Verse 19, I'm not sure I'm on the right track here, but I give it to you to think about. написано, что, ну, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Я понимаю, что оба этих людей будут в Царстве Небесном. Они будут в Царстве Божьем. Но это значит, что если на каком-то небольшой пункт, кто, наверное, неправильно понимает, и даже научит так людей, он будет в Царстве Божьем, но он будет малейшим. Но просто интересно, что он будет в Царстве Божьем. То есть это не только те, которые, ну, достигли какой-то меры совершенства, которые будут в Царстве Божьем. I don't understand 19, but I think that both categories of people there will be in the kingdom of heaven and even are in the kingdom of heaven. That means to me that there will be some people who on some smaller point teach, understand wrongly, do wrongly, and even teach other people wrongly, but they will still be in the kingdom. And so those who are going to be in the kingdom are not the people who've got everything perfectly right and teach it all perfectly right. There will be people who have got it seriously wrong on some points who will still be in the kingdom, although they will be lesser in God's kingdom. But that could mean, that verse could mean a whole load of things, and that's just something I suggest to encourage our patience for those who clearly don't get it. 29 стих всегда очень сложно. Очень требовательно. Verse 29, very demanding. Если же правый глаз твой соблазнит тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было повержено в гиену. Значит, это, если мы тоже начинаем просто представить, что это значило бы, что я с моими пальцами вырвал бы глаз из моего лица и бросил. Это ужасно. Это тоже очень ужасное понятие. Но это, говорится, такой степени уровень воздержания, самоконтроль, который должен быть у нас. И это на самом деле ужасно. Даже представь, взять пальцы и чувствовать твой глаз, и вырвать, и бросать. Такой, ну, метафор, можно сказать, для воздержания, ну, самоконтроль. Это очень требовательно. Наша воля в том плане так слабая, мы такие слабенькие, что мы знаем, что то нельзя и всякое. А он это сказал в контексте, наступит глаз в контексте 28 стих, где он сказал, что если ты смотришь на женщину с делением, уже вы совершили прелюбодеяние. Поэтому в этом контексте он сказал, что это лучше вырвать глаз. Он это сказал в контексте, не надо смотреть на женщину. Но это, к сожалению, девочки, это не только для мужчин. Потому что здесь есть принцип. Он имел в виду, что бросайте от себя то, что, наверное, ведет тебе в искушение. То есть тот сенсор, да, который вот как-то дает тебе такое, ну, возможность и даже мышление об этом. Бросайте. Это, например, типично. Как у вас есть в России, у нас в Латвии есть супермаркет, где вот есть стена, полная с алкоголем. Парни, которые борются с алкоголем. Зачем? Ходить, смотреть. Я даже видел вот такое. Парень, я знаю, что у него есть борьба с алкоголем. Пришел к нему, я сказал, а что ты смотришь? Он не давно сказал, я очень давно бросил. Я сказал, если ты на самом деле очень давно бросил. А, затем ты смотришь, он сказал мне, ну, просто интересно, чистый ради интереса. Сколько все стоит? Видимо, на место. И так надо, в любом случае, что значит для той пары? Вырвать глаз. Значит, просто ладно, ты ходишь в супермаркете, чтобы делать свои покупки, вот, стена алкоголя, ладно, туда это не для меня, хорошо. Это просто так, это толкование в нашей жизни. Но это так сложно, так и делать. Очень сложно. I'm talking about imagining putting our fingers into our eye sockets and wiggling your fingers towards the back of your eye sockets to get your eye out and then throwing it away from you. But this is a very demanding and challenging figure that speaks of self-control. But what does it mean? It talks about the eye in the context of 28. Don't look at a woman to lust after her. Better to throw your eye away. And yet I then think it's just to be taken in that limited context. If, for example, you're struggling with alcohol and you walk in the supermarket and there's a whole wall full of alcohol, you don't stand there and look at it for ages and just wonder how much every bottle of every different type of spirit costs, etc. You walk in the into the shop and you notice that there's a wall full of different types of alcohol and you say, that's not for me, and you simply walk past it or turn your back and walk another way. That is a dynamic equivalent of what Jesus is saying here. Cast out the eye that causes you to stumble. And then 48, maybe I'd like to hear your opinions on that. Итак, будьте совершенны, как совершенный отец ваш небесный. Совершенство не обязательно значит жить без греха, значит быть полным. Как написано, что Йов, например, человек совершенный, не значит, что он не согрешил, значит, что он исполнил все, его характер был как-то полный, все, он совершил то, что он нужен. Но это тоже можно понять, что это значит жить без греха. Потому что он сказал, будьте совращенны, как совращен Отец ваш Небесный. На всяком случае, мне кажется, что он дает нам здесь какой-то призыв, который он знает прекрасно, мы не сможем никак не исполнить. Мы не сможем быть так. А зачем тогда он спросил? Я думаю, он так спросил, потому что если человек не будет понять его уровень греховности, то он не будет понять милость Божия. И поэтому Павел к Римлянам 1 глава пробовал по-другому убедить нам, что, слушайте, вы являетесь очень серьезно страшные грешники. А Иисус здесь пробовал по-другому. Он сказал, вам должен быть совращенный, как совращен Отец ваш Небесный. Во все это слушаем, знаю, что да нет, не могу, не может быть так. И вот так. И, наверное, он не так играл в такой игре, он не это использовал в этом риторическом смысле. Он имел в виду, что это вполне возможно, что вы сможете быть полны в этом плане, как Бог есть в этом плане полный. То есть без никакого лицемерия. Что в нашем сердце мы 100% совершенны, полны, отдадим наше сердце к Богу. Эта речь поэтому не шел бы о греховности, если человек без греха или нет. Это просто пара предложений о том, что вы сможете размышлять. This 48 can mean a number of things, bearing in mind that perfection doesn't necessarily mean the same as sinlessness, but it can mean simply completeness. He could be saying that we should be complete as God is complete, in the sense that we should not have parts of our lives which are not under spiritual influence, but that in our heart we are 100% committed to Him in every way. That doesn't mean we don't sin. And yet, it also does seem that Jesus is purposefully almost teasing us almost with an impossibility. to be perfect or complete as your Father in heaven is perfect. You could argue that this is one of a number of verses where Jesus does ask, and the Bible does ask of us, total perfection, even to be as perfect as God. And why? Knowing that even if we were pretty good in the future, we've already messed up already. It could be that Jesus is doing the same thing as Paul does in Romans 1 and 2, trying to persuade people of their level of sinfulness, so that they are forced by this demand, by that verse 48, to ask, how can I be perfect? Well, their question leads on to, well, whoever was perfect? That's the next question, and the answer to that is Jesus. So that if we are in Christ, we are counted as perfect as him. But that's open for discussion. So chapter 45. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дожди на праведных и неправедных. Я просто хотел заметить, что Бог специально посылает дождь, повелевает солнцу восходить. То есть все то, что мы видим, это не просто какой-то цикл. Ну правда, конечно, есть в одной цикл и всякие это, но мы это знаем. Но это не значит, что Бог все как-то сварил, как он сделал такое часы, он крутил, и потом отошел. Думаю, да ладно, через столько тысяч лет я приду через Иисуса, и я буду смотреть, как они сделали. Нет. Хотя есть, конечно, законы в природе, природные законы. Есть, конечно, в одной цикле и всякие такие циклы. Это не значит, что Бог как-то не там, сознательно, специально, делая все это. Поскольку мы это сможем чувствовать, поскольку тогда мы не будем никогда не чувствовать один или одна на этом свете. Не будем думать, ой, где Бог, я совсем один, Бог так далеко от меня. Нет. Мы будем понимать, что Бог совсем недалеко. Открой глаза, и вот видим природа, видим дождь, солнце, Бог есть. И поэтому во время депрессии, скорби, уныния в толпе тех писателей под вдохновлением размышляли очень много о природе. Что вот там в природе они как-то смотрели, что Бог на самом деле есть. Более спорно это 39-й. Okay, I'm 44, I was talking about, whatever it was, I was talking about God sending his rain on the just and unjust, him consciously raising the sun upon the good and the bad, and I was saying that this is how God consciously is involved in creation, not to say that there are not water cycles and laws of nature and principles and all the rest of it, but that through all those things, God is consciously working. 39. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и в другую. 39. Я не знаю, если Иисус хотел, чтобы мы поняли бы это в буквальном смысле, потому что когда они ударили Иисусу, так написано, в щеку, он сказал, а разве я согрешил, зачем вы это делаете? Он не сразу обратил к ними и в другую. Нет, он так и не сделал, буквально образом. Но я думаю, наверное, он имел в виду, что если кто грабит, допустим, о тебе, ну, он сказал, 48-й, если кто хочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Это, наверное, чтобы дать человеку смысл стыда. Допустим. Но если кто будет тебе ограбить, дай деньги. И ты дашь то, что у тебя есть. И потом ты вернешься, но через 30 секунд и скажешь, я извиняюсь, я нашел еще 500 рублей. Надо вам? Что он будет сказать? Да, вроде возьмет, не возьмет. А если возьмет, ой, его совесть будет ему ужасно.
Ой, это, ну, какое-то соединение совести.
Нет, ладно, спорим. Итак, ну, я просто это предлагаю, как одно возможное толкование. What about 39, whoever hits you on the cheek, on the right cheek, turn the other. Whether Jesus meant that to be taken literally, because when Jesus himself was hit on the cheek, he did not actually turn the other cheek. He said, if I did evil, then why then smite me? But what evil did I do so that you smite me on the cheek? And I wonder if the idea in 39 and 40 is simply that not to just literally give to anyone that asks you, but if, for example, you are abused, for example, somebody stops you and says, give me your money, and you give them what you have in your pocket, and they go away, and then if 20 seconds later you call out to them, hey you, I just found another 500 rubles in my pocket, you want to take it? It really would play on their conscience, and I wonder if Jesus is talking like this because he actually wants us to say about abusers, and by that kind of thing they might have that possibility of salvation by their conscience being touched. No, у нас 5-10 минут есть. Люба.
Ну вот я считаю по поводу, если тебе ударили в левую, справишься, подставили его. Не в буквальном смысле.